Том 8. Глава 4. Царствование Василия Ивановича Шуйского. Грамота нового царя о своем избрании. Ограничения царской власти. Царские грамоты по областям. Царское венчание Шуйского. Патриарх Гермоген и отношение его к царю. Причины появления второго самозванца. Молчанов. Возмущение в Украине. Волнение в Москве. Болотников. Поражение царского войска и повсеместное восстание на юге. Ляпуновы. Болотников у Москвы. Отступление дворян от Болотникова. Поражение и бегство Болотникова. Наступательное движение Шуйского. Разрешительная грамота патриархов Иова и Гермогена. Болотников и самозванец Петр в Туле. Победа царских войск. Шуйский осаждает Тулу. Появление второго самозванца. Взятие Тулы царем. Состав войска второго Лжедмитрия. Ражинский, Заруцкий. Новые самозванцы. Беспокойство в Москве. Лжедмитрий спешит к Москве. Мир Шуйского с Польшею. Лжедмитрий в Тушине. Война его с Шуйским. Марина и отец ее в Тушине. Польский наказ для второго Лжедмитрия. Исполняя обещание, данное товарищем своим по заговору, Шуйский так повестил о своем воцарении. «Божией милостью мы, великий государь, царь и великий князь Василий Иванович всея Руси, щедротами и человеколюбием славимого Бога и замолением всего освященного собора, по челобитию и прошению всего православного христианства учинились на отчине прародителей наших, на российском государстве царем и великим князем. Государство это даровал Бог прародителю нашему Рюрику, бывшему от римского кесаря, и потом в продолжении многих лет до самого прародителя нашего великого князя Александра Ярославича Невского. На сем российском государстве были прародители мои, а потом удалились на Суздальский удел, не отнятием или неволею, но по родству, как обыкли большие братья на больших местах садиться. И ныне мы, великий государь, будучи на престоле Российского царства, хотим того, чтобы православное христианство было нашим доброопасным правительством в тишине и в покое и в благоденствии, и поволил я, царь и великий князь всея Руси, целовать крест на том, что мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом, с боярами своими, смерти не предать, в отчин дворов и животов убрать его, у жен и детей не отнимать, если они с ним в мысли не были. Также у гостей торговых людей, хотя который по суду и по сыску дойдет и до смертной вины, и после их у жен и детей дворов, лавок и животов не отнимать, если они с ними в этой вине невинны. Да и доводов ложных мне, великому государю, не слушать, а сыскивать всякими сысками накрепко и ставить с очей на очи, чтобы в том православное христианство невинно не гибло. А кто на кого солжет, то сыскав казнить его, смотря по вине, которую взвел напрасно. На том на всем, что в сей записи написано, я, царь и великий князь Василий Иванович всея Руси, целую крест всем православным христианам, что мне, их жалуя, судить истинным праведным судом и без вины ни на кого опалы своей не класть и недругам никого в неправде не подавать и от всякого насильства оберегать. Летописец рассказывает, что как скоро Шуйский был провозглашен царем, то пошел в Успенский собор и начал говорить, чего исконе веков в московском государстве не важивалось. «Целую крест на том, что мне ни над кем не делать ничего дурного без собору. Если отец виновен, то над сыном ничего не делать, а если сын виновен, то отцу ничего дурного не делать, а которая была мне грубость при царе Борисе, то никому за нее мстить не буду. Бояре и всякие люди, продолжает летописец, ему говорили, чтобы он на том креста не целовал, потому что в московском государстве того не повелось, что он никого не послушал и целовал крест. Любопытно, если летописец не ошибся, и Шуйский сначала обязывался не произносить смертных приговоров без соборного решения, как сделал Лжедимитрий в деле самого Шуйского, а потом уже в грамоте вместо собора поставлено «не осудя с боярами своими», то сообразнее было с прежним обещанием при составлении заговора. «Общим советом российское царство управлять». Впрочем, и здесь общий совет – выражение довольно неопределенное, так как бояре уговаривались, то общим советом прежде всего может относиться к ним, что и вероятнее, но может также означать и собор. Что же касается до обещания не наказывать вместе с виновным и невинных родственников, то по всем вероятностям представление о правде этого устава принесено Лжедимитрием и спутниками его из Польши, где, как мы видели, давно уже вследствие более раннего ослабления родовых отношений родственники преступника не подвергались вместе с ним наказанию. Мы видели, что Мнишек обещал боярам расширение прав их при Лжедимитрии. Разослана была по областям и другая грамота от имени бояр, окольничьих, дворян и всяких людей московских с извещением о гибели Лжедимитрия и возведении на престол Шуйского. Мы узнали про то подлинно, что он прямой вор Гришка Отрепьев, да и мать царевича Дмитрия, царица Инока Марфа, и брат ее Михайло Ногой с братью всем людям московского государства подлинно сказывали, что сын ее, царевич Дмитрий, умер подлинно и погребен в Угличе. А тот вор называется царевичем Дмитрием ложно. А как его поймали, то он и сам сказал, что он Гришка Отрепьев и на государстве учинился бесовскую помощью и людей всех прельстил чернокнижеством. И тот Гришка за свое злодейственное дело принял от Бога возмездие, скончал свой живот злою смертью. И после того, прося у Бога милости, митрополиты, архиепископы, епископы и весь освященный собор, также и мы, бояре, окольничьи, дворяне, дети боярские, всякие люди московского государства, избирали всем московским государством, кому Бог изволит быть на московском государстве государем. И всесильный, Троице славимый Бог наш на нас и на вас милость свою показал, объявил государя на московское государство, великого государя-царя и великого князя Василия Ивановича всея Руси, самодержца, государя благочестивого по Божьей Церкви и по православной христианской вере поборателя, от корени великих государей российских, от великого государя-князя Александра Ярославича Невского, многое смертное изгнание за православную веру с братью своею во многие лета он претерпел, в больше всех от того вора, богоотступника и еретика, смертью пострадал. Вслед за эту грамотою новый царь разослал другую уже от своего имени, который также объявлял о гибели Лжедимитрия с точнейшим объяснением причин, а именно объявлял о бумагах, найденных в комнатах самозванца. Взяты в хоромах его грамоты многие ссыльные воровские с Польшую и Литвою о разорении московского государства. Но Шуйский не объясняет ничего о содержании этих воровских грамот, хотя вслед за этим упоминает о содержании писем от римского папы, нам уже известных. Далее Шуйский пишет о показании Бучинских, будто царь был намерен перебить всех бояр во время воинской потехи и потом, отдавши все главные места в управление полякам, ввести католицизм. В самом деле, сохранилось это показание, но достоверность его прежде нас уже отвергнута. Шуйский приводит также свидетельство о записях, действительно данных в Польше Мнишку и королю об уступке русских областей. и заключает: «Слыша и видя то, мы всесильному Богу хвалу воздаем, что от такого злодейства избавил». Наконец, разослана была окружная грамота от имени царицы Марфы, где она отрекалась от лжедимитрия. Марфа говорит: «Он ведовством и чернокнижеством назвал себя сыном царя Ивана Васильевича, омрачением бесовским, прельстил в Польше и Литве многих людей и нас самих и родственников наших устрашил смертью. Я боярам, дворянами, всем людям объявила об этом прежде тайно, а теперь всем явно, что он не наш сын, царевич Дмитрий, вор, богоотступник, еретик. А как он своим ведовством и чернокнижеством приехал из Путивля в Москву, то, ведая свое воровство, но нас не посылал долгое время, а прислал к нам своих советников и велел им беречь накрепко, чтобы к нам никто не приходил и с нами об нем никто не разговаривал. А как велел нас к Москве привести, и он на встрече был у нас один, а бояры других никаких людей с собой пускать к нам не велел и говорил нам с великим запретом, чтобы мне его не обличать, притя нам и всему нашему роду смертным убийством, чтобы нам тем на себя и на весь род свой злой смерти не навести, и посадил меня в монастырь и приставил ко мне также своих советников, и остерегать того велел накрепко, чтобы его воровство было неявно, а я для его угрозы объявить в народе его воровство явно не смела». Марфа говорит, или за нее говорят, что лжедимитрий прислал за нею своих советников, но кого именно, об этом ни слова, тогда как это всего важнее. Кто были именно советники лжедимитрия, которые знали о его самозванстве и между тем действовали в его пользу? Или этих советников не существовало вовсе, а если существовали, то теперь были так могущественны, что имен их нельзя было открыть народу? Но нам известно, что Дмитрий посылал за Марфу и князя Михаила Васильевича Скопина Шуйского. Следовательно, Скопин был главным из этих советников лжедимитрия, которым приказано было беречь накрепко, чтобы никто к ней не приходил и не разговаривал с нею о царе. Легко можно представить, какое впечатление должны были произвести эти объявления Шуйского, царицы Марфы и бояр, на многих жителей самой Москвы и преимущественно на жителей областных. Неизбежно должны были найтись многие, которым могло показаться странным, как вор Гришка Отрепьев мог своим ведовством и чернокнижеством прельстить всех московских правителей. Недавно извещали народ, что новый царь есть истинный Дмитрий. Теперь уверяют в противном, уверяют, что Дмитрий грозил гибелью православной вере, хотел делиться с Польшей русскими землями. Объявляют, что он за это погиб. Но как погиб? Это остается в тайне. Объявляют, что избран новый царь, но как и кем? Неизвестно. Никто из областных жителей не был на этом собрании. Оно совершено без ведома земли. Советные люди не были отправлены в Москву, которые, приехав оттуда, могли бы удовлетворить любопытству своих сограждан, рассказать им дело обстоятельно, разрешить все недоумения. Странность, темнота события извещаемого необходимо порождали недоумение, сомнение, недоверчивость, тем более что новый царь сел на престол тайком от земли, с нарушением формы уже освященной, уже сделавшейся старинною. До сих пор области верили Москве, признавали каждое слово, приходившее к ним из Москвы, непреложным. Но теперь Москва явно признается, что чародей прельстил ее омрачением бесовским. Необходимо рождался вопрос, не омрачены ли москвитяне и Шуйским. До сих пор Москва была средоточием, которому тянули все области. Связью между Москвой и областями было доверие ко власти, в ней пребывающей. Теперь это доверие было нарушено, и связь ослабела, государство замутилось. Вера, раз поколебленная, повела необходимо к суеверию. Потеряв политическую веру в Москву, начали верить всем и всему. Особенно, когда стали приезжать в области люди, недовольные переворотом и человеком, его произведшим. Когда они стали рассказывать, что дело было иначе, нежели как повещено в грамотах Шуйского. Тут-то в самом деле наступило для всего государства омрачение бесовское, омрачение, произведенное духом лжи, произведенное делом темным и нечистым, тайком от земли совершенным. 1 июня 1606 года Шуйский венчался на царство. Новый царь был маленький старик, лет за 50 слишком, очень некрасивый, с подслеповатыми глазами, начитанный, очень умный и очень скупой. Любил только тех, которые шептали ему в уши доносы, и сильно верил чародейству. Подле нового царя немедленно явилось и второе лицо по нем в государстве – патриарх. То был Гермоген, бывший митрополит Казанский, известный своим сопротивлением неправославным поступкам лжедимитрия. Это сопротивление показывало уже в Гермогене человека с твердым характером, готового страдать за свои убеждения, за правду и неприкосновенность веренного ему дела. Таким образом, новый патриарх по природе своей был совершенно в уровень своему высокому положению в бурное смутное время. Но современники жалуются, что с этой твердостью Гермоген соединял жесткость нрава, непривлекательность в обращении, неумеренную строгость.